собирается много материала, уже и думаю, откуда начать, с чего начать и с филантропии. Но потом посмотрим. Самое главное, что мы должны точно знать. Ни один человек не сможет получить утешение без духовной науки. Утешение только от утешителя. Это классические слова Евангелия. И если человек не прикасается с утешителем, то есть его наследством, то не может получить истинное утешение. Утешение, они приходящие или вечные. Об этом идет речь. Да? То есть истинный или ложный. Да? Когда мы... И сегодня мы это должны рассмотреть именно с эзотерической точки зрения, с оккультной точки зрения, то есть с точки зрения истинного мировоззрения. Это очень сложная тема, но постараемся ее преодолеть. Дорогие мои, вот то, что человек мыслит, чувствует и волит в течение дневного сознания, днем, да, это все улетучивается, когда человек проходит врата смерти. Ничего от этого не остается. Вот ты мыслил, да? Ты думаешь, вот я сознаю, я профессор, я философ, я это. Все уничтожается. Что же остается? Остается то, что было реальным в дневном сознании. А что есть реальное, дорогие мои? Я постараюсь все же просто вам подать эту очень сложную тему, но надо все же пройти. Значит, это важно. Значит, когда человек мыслит, от этого мышления ничего не остается. Ну, во-первых, потому что это не реальное мышление, а это образное мышление. Это отражательное мышление. Реальное мышление имеет формообразующие силы. И значит, они принуждают. Поэтому, доктор говорит, когда мы в реальном мыслим, тогда у нас нет свободы. А когда мы образно мыслим, то есть нереально, да, тогда мы имеем возможность из свободы достичь реальное мышление. Значит, реальное мышление мы сами должны завоевывать. Да? Значит, это элементарная азбука, которую вы и без меня должны хорошо знать. Об этом я много говорил, и много читали, но все же. Значит, вот ставится так вопрос. В дневном мышлении происходит то, что полностью улетучивается, когда человек проходит врата смерти. А что же остается? Что есть реальное, которое у человека остается после смерти? Это имагинация. Значит, возникает вопрос. Значит, если я не имею в течение земной жизни имагинации, значит, все от меня все испаряется. Нет. Дело в этом. Нет. А что же остается? Остается тайное течение имагинации. То есть каждый человек имеет имагинации, но они не осознаются. Почему? Потому что эти силы имагинации тратятся на образование органов, внутренних органов организма человека. Печень, селезенка и так далее, желудок, сердце, кровеносная система, нервная система. Все это каждый день, каждую ночь восстанавливается силами имагинации. И эти силы имагинации тратятся на возобновление этих органов, чтобы они функционировали бы днем нормальным образом. Значит, сила имагинации до сознания не доходит, потому что они тратятся на нечто другое, на внутренние органы. Да? Если это перенести в сознание, тогда у нас появляется имагинация. Но если они происходят неправильным образом, то тогда возникают галлюцинации. И люди, которые обладают галлюцинацией, это те люди, которые неправомерным образом используют силы имагинации в дневном сознании, которые должны тратиться на внутренние процессы, образованию органов. В космическом мире перед рождением мы входим в мир имагинации, космос подает нам силы имагинации, и там образуются формы наших всех органов, оформления, составов. У каждого человека свой состав печени, свой состав других органов, цивилизованных. Да? Каждый человек отличается индивидуально в составе, в сознании. Это, знаете, должны знать изменения. Значит, когда мы днем мыслим, мы имеем имагинации, но они не осознаются, потому что они тратятся на нечто очень важное. Иначе наши внутренние органы не будут восстановлены и разрушатся. Да? Значит, ясно это как. И вот здесь, дорогие мои, очень интересная тема входит. Разумеется, мы должны иметь избыток имагинации, избыток сил имагинации, чтобы их возвести до сознания. Для этого нам нужно наше знаменательное 8.32. 8.32 увеличивает имагинативные силы. Мышление постепенно дорастает до конкретного реального, до конкретного мышления, и тем самым приобретает имагинацию, потому что имагинация – это реальное мышление. А человеческое мышление – это нереальное, образное, можно сказать, как бы призрак в мышлении. Потому что мышление – это у нас осадок нашей жизни до рождения, предсуществования. Мы имеем до рождения реальные мышления, реальные имагинативные силы, точнее говоря, эти имагинативные силы мы приносим в земную жизнь и тратим их на внутренние органы. Поэтому, если мы имеем избыток этих сил, имагинативных сил, тогда до нашего сознания доходит имагинативный мир, и тем самым мы начинаем конкретно видеть духовный мир. Кроме того, имагинативные силы – это те силы, дорогие мои, через которые образовываются формы животного мира. Космический мир дает нам имагинативные силы не только потому, что мы имели имагинативные силы для внутренних органов, но и чтобы осознавали бы, как образуются формы животного мира. Это связано еще с нашим логическим мышлением. Поэтому сейчас я вхожу в трудные вопросы, но ничего, постараемся. Значит, существует реальная логика и существует образная логика, то есть нереальная логика. Что называется нереальной? Нереальная логика начинается с Аристотеля. Как доктор говорит, это великий филистер, который коррумпировал наше мышление. Я буквально слово говорю, чтобы не зашибли это субъективным отношением к Аристотелю. Я всегда ревную, когда говорят, что доктор это Аристотель. Ну какое это вообще незнание полное, да? Не остановится, вообще ясно. Доктор говорит, характеризует, что нереальное логическое мышление начинается с Аристотеля, а до этого была реальная логика. Что такое реальная логика? Когда мы по-настоящему одну мысль соединяем с другой мыслью, в сущности мы делаем то же самое, из чего творятся формы животного мира. Поэтому в логическом мышлении, в реальном логическом мышлении мы можем познавать, как образуются из природы формы животного мира. То есть из имагинативного мира. Значит, наша сила имагинативная тратится не только наши органы, но и для образования животных форм. И когда сознается этот имагинативный мир, в ту же секунду сознается и техника образования животных форм на Земле. Тем самым мы начинаем воспринимать связь, взаимосвязь. Космическое физическое тело и наше физическое тело, как они связаны, как они между собой обмениваются этими силами. Космос подает нам имагинативный мир, когда мы это тратим на направленное логическое мышление, это логическое реальное мышление, слушайте, это имагинативный мир, через который мы строим наши органы, сохраняем, вернее, наши органы для следующей жизни, и с другой стороны, мы можем познавать, как образуются формы животного царства. И вот в этом смысле мы хотим сказать, что да, мы мыслим днем, но это мышление образное, отражательное мышление. Это мы отражаем нашу доземную жизнь. Когда люди говорят о бессмертии, они, в сущности, смотрят в будущее. Им неинтересно, что они как некогда жили. В основном они думают так. Я сейчас живу. Мне особенно интересно, кем я был. Но я заинтересован, буду ли жить я, когда пройду врата смерти, после смерти. Это этим он заинтересован. Поэтому, когда в церквах батюшки говорят, что вот будет бессмертная жизнь, вы должны там жить, так, чтобы пойти в пенсию духовную. Да, юмор это доктор. Поэтому человек заинтересован, эгоистически заинтересован о бессмертии. И доктор говорит, что мы должны заинтересоваться о бессмертии до рождения. Это уже будет не эгоистическое отношение. Значит, когда мы хотим познать доземную жизнь, про экзистенцию, тогда мы заинтересованы не эгоистично. Потому что эгоистически заинтересован человек, да, я живу сейчас, мне не интересно, кем я был, это для меня и закрыто, и я это не знаю, не интересует. Но я очень заинтересован, буду ли я жить после смерти. Вот здесь задействован как раз эгоизм. И когда людям говорят о бессмертии после смерти, они апеллируют на эгоизм, на чувство эгоизма. И, а потому они заинтересованы, что мы говорили бы о после смерти жизни. И не познавали бы до рождения, что было. Доземная жизнь. Это злит ариманских существ. Поэтому так важно, чтобы мы действительно интересовались бы, кем мы были в прошлых инкарнациях. Но здесь один вопрос, который мне задал молодой человек, только что пришедший. Здесь мы должны именно познавать, а не фантазировать. Да? Этим снимается фантастическое отношение. Вот я был Ричард Третьим, или Мария Магдалина, и так далее, и так далее. Выбирали всех великих людей, и так далее. Мы должны знать, что если мы это не познаем через 8 рецептов, тогда мы отклоняемся в сторону фантазии. Почему? Вот об этом мы сейчас говорили, сейчас это связано. Дорогие мои, когда неправомерным образом выдавливается из внутренних функциональной жизни выдавливаются силы имагинации, вместо того, чтобы они тратились на образование и омоложение форм, внутренних форм, органов, да, тогда образуется галлюцинация. Галлюцинация – это преждевременное выдавливание из физического тела тех сил, которые должны тратиться именно для организма. А когда этого нет, тогда, значит, надо нам подождать, изучать, развиваться через 8.32. Через 8.32 приобретается сверхсила, которая уже переходит в сознание. Здесь я хочу очень тонкий нюанс подчеркнуть, дорогие мои. Почему доктор говорит, что когда мы изучаем духовную науку, мы молодеем? Вот сейчас я вам эзотерическую причину сказал об этом. Когда у нас есть имагинативная сила сверхмеры, избыточностью, тогда мы не только хорошо восстанавливаем наши функции, внутренние функции, да, и делаем его еще сильнее, еще моложе, но и наше сознание тоже молодее от этого. Потому Гёте этот знал и говорил о трех юношах в своей поэме, и это подчеркивается чем? Чем больше мы изучаем духовную науку, тем больше у нас избыток имагинативных сил, который тратится на физические органы, но еще сохраняется этот избыток, есть сила свежести, сила молодости. Потому что они создают эти органы. Значит, они имеют мощь, да? А когда это в избытке, тогда человек сохраняет до глубокой старости свою свежесть и юность и сознательность. Да? Отсюда резюме. Чем больше мы читаем духовную науку, тем сильнее мы образовываем, здоровее делаем наши внутренние органы, и тем самым мы молодее. Потому истинное утешение проистекает от духовной науки через 8 рецептов. Да, дорогие мои? Поэтому, когда мы эзотерически разбираем это, мы еще глубже вникаем в суть. чем заключается сила духовной науки? Оно рождает в нас избыточные силы, имагинативные силы, которые рождают животный мир и наши физические внутренние органы. Все то, что в нас есть, все есть животное. Только мы это одухотворяем более. Животные полностью на все 100% тратят эти имагинативные силы на образование своих органов, чтобы они жили изо дня в день. И в этом же причина, дорогие мои, когда человек не занимается духовной наукой, не может приобретать эти сверхизбыточные силы имагинативные, и те силы, которые приносит из прошлой жизни, это все, все меньше и меньше эти силы становятся и разрушают. Разрушают не только свои физические внутренние органы, но разрушают и животный мир. То, что животный мир упразднится из земли, это причина материализма человеческого мышления. Потому что не приобретает сверхсилы, чтобы помогать животным и чтобы помогать и себе. Человек стареет преждевременно, потому что нет у него избыточных сил и разрушает не только себя, но и животный мир. Поэтому мы должны здесь вспомнить идею, очень самую главную идею, что от меня, начиная с 15 столетия, начало, но это уже 21 век, это уже мы ходим очень глубоко. Все происходит через человека. Что-либо рушится, это человек. Что-либо строится, это человек. Новый Юпитер – это человеческое сознание. Ничего на новом Юпитере, ничего не будет от божественной силы. Все будет через человеческое, через сверхчеловеческие силы. Человек будет причастен и будет главным героем во всем. Рушится животный мир. Вот через 300-400 лет животного мира не будет. Почему не будет? Потому что на Земле не приобретаются сверхсилы, имагинативные. Те силы, которые тратятся на животных. Да? Мы должны видеть на животных. Этот избыток имагинативной силы мы тратим на свое сверхсознание, но тратим и на животный мир. Животный мир от нас больше ничего не получает. И вынужден уйти с земной жизни. И через 400 лет, как доктор пророчествует, не будет ни одного животного. Люди будут вегетарианцами по вынуждению. Причина в человеке. Все причины в человеке находятся. В будущем агрокосмос в человеке находится. Разрушается Юпитер, человек это будет. Разрушается Земля, небо и Земля пройдут. Человек это сделает. Но слова, а эти слова Господа, это же избыточные силы, духовные силы. Они будут создавать новые земли, новое небо и так далее. Да? Поэтому очень важно, чтобы мы знали, днем мы мыслим, почему мы не сознаем божественность, то есть мы имагинативные, потому что у нас нет избыточной силы. Все мы это тратим и должны тратить, разумеется, нормальным образом на физические органы. А избыток-то нет. Избытка, когда нет имагинативного, то есть божественного сознания, сверхземного сознания. Отсюда рождается скромность, но с другой стороны мы должны знать наше великое будущее. Да? У нас есть великое прошлое, у нас будет великое будущее. Это взаимосвязано. Доктор всегда говорит, мы должны точно знать сегодняшнее наше состояние и будущее состояние. Да? Это очень важно, потому что мы, когда думаем о правильном, о точном мышлении, мы должны сознавать, почему человек днем не воспринимает имагинативными, божественными. Я сейчас немного по-другому хочу подойти, добавляя к тому, что я сказал. Потому что днем, когда человек, имея имагинативные силы, это же в нас происходит, да? Вот внутри нас происходит растрата имагинативных сил для физического. Это в нас происходит. Так почему человек не воспринимает? Потому что человек полностью обрушается дневными впечатлениями. Дневные впечатления набрасываются на наши внутренние имагинативные переживания, заглушают и получается, что человек живет в настоящей жизни, живет внешними органами чувств. Если убрать эти внешние органы чувств, образуется, что у нас есть имагинативный мир, и мы начинаем воспринимать доземную жизнь. Значит, доземная жизнь не воспринимается, потому что днем нахлынывают на нас все внешние впечатления, они смешиваются и заглушают восприятие дозиной жизни, то есть мира имагинации, который есть, разумеется, воспоминание о дозиной жизни. Надо убрать чувственные переживания, оставить имагинации мир самостоятельным, автономным, и тут же начинается восприятие дозиной жизни. Это называется исканием пути духовного человека. Человек должен искать пути духовного человека. Это очень важно, потому что, как я сказал, дорогие мои, человечество в каком составе? Человечество, с одной стороны, молодеет, а с другой стороны, старит. Об этом я вообще вам скажу, почему и зачем. Потому что нет избыточных сил. Я это потом с другой стороны освещу, потому что это связано с огромным таким тайным духовного мира, посещением духовного мира. Но мы должны молодеть, дорогие мои. Потому у нас духовная наука. Потому духовная наука есть откровение Христа. Он дает нам силу молодости, силу мудрости, божественности. А что такое божественность? Божественность здесь бессмертие. Да? Не хочу вам доказывать, просто я слово говорю. А что такое бессмертие? Вы представляете, что человек бессмертен и дряхлый такой, старый, ничего не может, склеротический. Это какое бессмертие? Это хуже, чем вообще существование на земле, да? Бессмертие, вечность, вечный свет, благодать и так. Все это связано с юностью, со свежестью, да? Когда мы говорим о божественном мире, значит, мы должны войти молодыми. Старые не принимают божественный мир. Отказывайтесь. Идите помолодите, потом приходите в духовный мир. Отстраняем. Значит, когда врата духовного мира проходит человек, проверяется, ты молод или стар. Старикам почет, но это на земле почет, говорят коммунисты. А в духовных мирах почет только молодым, дорогим. Мы должны вознести дух молодости, то есть бессмертия, вечности, красоты, мудрости. Да? Старый человек некрасив. Правильно? Молодость еще сохраняется. И чтобы это сохранить, нам нужно 8.32. Потому что нам подается божественный свет, свет благодати, свет мудрости, который работает на омоложение души и духа. Да? Поэтому человечество молодеет с одной стороны и стареет. Это не эволюция. Эволюция – это участие на вознесение, для вознесения души. Да? И потому, дорогие мои, когда наступает 20-е столетие, а мы уже 21-м, разумеется, когда наступает 20-е столетие, входят совершенно новые требования. И мы должны это обязательно хорошо всегда помнить. Новая эпоха. Потому наступает это новое, что оно приносит новое. Иначе зачем мы будем называть это новая эпоха? Новое значит новое. А в чем новость? В чем это самое главное? Новые требования. Каковы эти новые требования, дорогие мои? И здесь мы проверяем, что мы очень сильно отстаем от времени. Дух эпохи приносит нам совершенно новые ценности. Разумеется, более высокие, чем они были до 15-го столетия, вернее, до 20-го. 20-й век – это уже рубеж, потому что там заканчивается Кали-юга, темная эпоха. Да? Мы должны совершенно точно поставить перед нашими душами, в чем заключается новые требования. Поэтому мы говорим так. Восприятие Христа до 20-го столетия и после 20-го столетия. Они очень сильно разница, наверное. Потому что до 20-го столетия мы лицезреем великих святых. Великие святые, они воспринимали божественный мир и самого Спасителя совершенно по-другому, а сейчас наступает новое требование восприятия и духовного мира, и, разумеется, нашего Спасителя. В чем заключается? В основном заключается в том, что люди до 15-го столетия, до 19-го столетия, люди воспринимали Христа в человеке. Они воспринимали человека, божественного человека. Бог в человеке. Это как бы отголосок 6 января, да? Богоявленный Христос в входит в Иисуса из Назарета. Вот это воспринимали все святые, в особенности, разумеется, на первые 4 столетия люди воспринимали Христа таким образом, что они интуитивно чувствовали, что в человеке может присутствовать Бог. И для них оживался вот этот великий образ в Иисусе Христос. И люди воспринимали, святые воспринимали Христа как личности, как индивидуальности, и любили как человека и как сверхчеловека. Это очень важный факт, потому что мы должны сказать, коснуться здесь очень-очень трудного момента, дорогие мои. Доктор говорит, что же переживали святые, когда они переживали образ Спасителя? Это большая трудность, дорогие мои, для восприятия, для понимания, постараюсь как-нибудь высказаться, но посмотрим. Мы коснулись уже таких вопросов, которые нам немного облегчат восприятие вот этой проблемы. В чем имеется трудность? Когда святые воспринимали сверхчувственное, скажем, божественное, пусть это будет Христос, или пусть это будет ангел, или архангел, и так далее. Одним словом, когда они воспринимали сверхчувственное, они воспринимали через физические органы, которые давали возможность воспринять нечто в избыточном состоянии. Но это было настолько смешанное с органами внутренних органов, что у них не проявлялось полное сознание, отрыв от физических органов. Значит, функционировали физических органов силами имагинации, они воспринимали, но не воспринимали автономно. Поэтому переживание святых сущностей связывалось с переживанием внутренних органов. И это вызывало большое блаженство, потому что внутри переваривается имагинативная сила, потом она всасывается в организм, это переваривание имагинативных сил органами, внутренними органами, отсюда рождается какое-то определенное видение. И скорее, если очень, очень серьезно подойти к этому, рождались галлюцинации о сверхчувственных. Это не были чистейшие имагинации. Это было связано с переживаниями органов внутренних органов. И только редчайшие святые достигали полной автономии переживания имагинационного мира. Это редчайшие, совершенно редчайшие. В остальном переживалось, что переживается внутри, как переживается орган, например, как переживается живот, или селезенка, или там печень, или желчный пузырь. И вот это переживание, то есть вживание имагинативной силы в органы, вот этого достигали в основном, так сказать, обыкновенные святые, так сказать. И они переживали сверхчеловеческое в образе Спасителя, в образе ангела, но это было не было чистейшей имагинацией. Чистейшие имагинации рождаются только тогда, когда человек вырабатывает избытки, огромные избытки, чтобы часть силы тратилась бы на внутренние органы, и часть была бы совершенно свободна. Это только достигается только через Святой Дух, дорогие мои. Поэтому в сущности чистейшее видение Божественного мира начинается с 20-го столетия. Это очень трудный раздел именно человеческой способности, и здесь духовная наука нам разъясняет, как это было до и как это должно произойти после. Ну, с этим еще добавляется то, что через духовную науку человек достигает именно познания абсолютной свободы. И эта абсолютная свобода и есть избыток тех сверхчувственных способностей, которым дают возможность чистейшим образом воспринимать ангела. Человек думает, что видит ангела, а в сущности видит, как перевариваются имагинативные силы для, например, печени, для селезенки, для желудка. Вот это внутреннее переживание было все же несвободное переживание. Поэтому великое достижение доктора
в имагинативном мире, в инспиративном, тем более в интуитивном мире, это действительно высочайшая ступень ясновидческой способности. Духовная наука постепенно развивает нас, как я сказал, избыточные силы, чтобы мы смогли бы автономно, полный отрыв от физических функций, полный отрыв, полная самостоятельность от физических функций и всех этих переживаний достигнуть сверхбожественного сознания и лицезрения благодати. Это огромная трудность, серьезность и самое главное, истина в этом заключается. Поэтому доктор говорит, что любовь к истине должна нас настолько сильно задействовать, чтобы мы полностью оторвались бы от всех прошлых ценностей. Любовь к истине рождает на нас совершенно новые отношения, которые наступают именно начиная с 20-го столетия, когда входит именно духовная наука. Духовная наука, то есть наука Святого Духа. Избыток Святого Духа только из духовной науки рождает в нас истинные переживания, самостоятельные переживания имагинативного мира. Вот в основном я это хотел довести до вашего сознания. Это очень трудная тема, но тем более это действительно очень серьезный вопрос. Потому что мы должны освободиться от галлюцинации. Освобождение от галлюцинации значит, мы должны выставить полностью 8.32, чтобы набирали бы огромную силу, чистейшую силу, часть тратили бы на физические функции наших органов, других органов, и часть уже в свободе мы начинали бы восходить в духовной мире. Посмотрите, какая огромная сила. И когда нам люди говорят, что они что-то видят, это все чистейшая галлюцинация, они не замечают, что это переживание своих физических внутренних органов. И как желудок переваривает и наслаждается, это наслаждение разносится на сознание, и люди никак не могут разобраться, в чем галлюцинация, в чем истинное видение, дорогие мои. Это огромная серьезность и настораживает нас, чтобы мы не имели ничего от галлюцинации. Точное познание мы должны в этом отношении ожидать, изучать, углублять духовную науку, которая, как я вам сказал, дарует нам молодость. Когда мы познаем истину, мы всегда молодеем. Разумеется, не сразу замечается, да, это? Но тем более в духовных мирах мы возносим свет благодати, и это есть истинное духовное постижение именно духовного мира. Объективное познание духовного мира. Вот на страже этого стоит наш доктор, и поэтому говорит нам такую вещь. До 20-го столетия люди мистически воспринимали Спасителя, Богоматери, апостолов, ангелов и так далее. Это мистическое переживание не было свободным от галлюцинативного восприятия. Что-то всегда примешивалось от органов, внутренних органов. Да? И поэтому сейчас наступает не мистическое восприятие, а оккультное восприятие Спасителя. Это требование огромной важности, но и огромной трудности. Подчеркивается, большая трудность. Да? В чем заключается? Заключается именно в том, о чем мы говорили, эта тема не совсем нова для вас. Начинается восприятие, космическое восприятие Христа. А какие там трудности возникают? Да? Огромные трудности там возникают. Поэтому мы должны со всей скромностью и смиренностью и, разумеется, с большими усидчивостью изучать именно духовную науку. Космическое восприятие Христа связано с божественным «я» человека. И здесь возникают большие трудности. Но эти трудности преодолеваются только тогда, когда человек действительно познает из духовной науки, в чем заключается наше божественное «я» – суть. Прежде всего, мы должны знать, что Божественное Я находится не только в нашем организме. Божественное Я разлито во всем космосе. И воспринять и осознать это очень трудно, связано с большими искусственными силами, с большими трудностями, потому что требует от человека расширения души. Мы говорили, и мы читали тоже, что когда душа проходит врата смерти, душа расширяется, расширяется. Это расширение мы должны пережить на земле. Только тогда мы выносим все эти тяжести, когда душа проходит духовный мир. Если здесь на земле не привык человек расширять свою душу до Луны, до Меркурия, до Солнца, на земле должен быть. Это значит величайшие переживания души. Без этого человек не сможет воспринять свое Божественное Я, потому что Божественное Я бесконечно выше всего того, что человек может представить себе. Поэтому, с одной стороны, смирение, а с другой стороны, уверенность в божественности своего Божественного Я. Они сочетаются вместе, и это сочетается мистицизм и оккультизм. Когда человек мистическим путем развивается, то он должен знать, что полностью он должен... Одним словом, наступает 20-е столетие. Новая эпоха от нас требует воспринять космического Бога, а не только Бога в человеке. Вот это восприятие было до 4-го столетия. Поэтому это удивительная сила света, которую переживали ученики, они совмещали мистическое и космическое переживание Спасителя. Ну, разумеется, потом уже с наступлением 7 века уже все это улетучивается через сознание. Человек должен вновь, уже, разумеется, самостоятельными силами восходить. Поэтому человек, когда сознает свое сверхчувственное, сознает, что самое главное, что все внутренние функции имеют свой источник силы от Божественного мира. Кровь как действует в человеке? Только через Божественное Я и Астральное. Человек начинает воспринимать, что Божественное руководит днем и ночью. А это очень трудно воспринять, да? Что самое главное, когда человек спит ночью, его астральное тело Я находится в ней, правильно? В каком мире они находятся? Они находятся, разумеется, в закономерности мировой души и закономерности мирового духа. Закономерности мировой души человек воспринимает воздушный элемент. Вдыхает воздух, выдыхает, и тем самым связан полностью, человек связан полностью с космической жизнью. Но здесь самый главный нюанс, о чем доктор говорит, здесь человек воспринимает, как вытекает к нему чисто духовное. Если человек это не может познать, тогда он не может связать физическое и духовное. Здесь пропасть у научного человека между материей и духом. А вот когда человек воспринимает именно мировую душу, закономерность мировой души, когда он находится во сне, тогда он переживает, откуда притекает к нему чисто духовное. Чисто духовное притекает из космического ритма. Это есть царство мировой души. Из царства мировой души проникает дух. А когда человек воспринимает элемент огня, человек воспринимает самое сокровенное, самое значительное, что не только дух воспринимает человек, но и воспринимает именно моральные потоки. Поэтому от огня приходит к человеку, от элемента огня, то есть из закономерности мирового духа проникает мораль в человеческом сознании. Потому там трудно воспринимается мораль в человеческом сознании. Это связано с тем, что душа каждый день, вернее днем, человек должен воспринимать интенсивное, беспрерывное переживание справедливости. Обратите внимание, это человек не особенно этим занят днем. Потому что воспринимать все в русле закономерности, это очень трудно, и в русле справедливости. У нас есть прекрасный пример в Евангелии, где Господь говорит: «Я есть тот, который был, есть и будет». Что это значит? Это значит, что мы должны все то, что происходит с нами, все то, что происходит вокруг нас, мы должны воспринимать именно из этих трех состояний. Явление, мы должны думать об этом, это явление имеет свое прошлое, свое настоящее и свое будущее. Переживаем какую-либо радость в прошлом, настоящем и как будет в будущем. Какую-то боль в прошлом, настоящем и как в будущем будет. Когда мы это все три времена воспринимаем, которые охватывают всю вечность, да, тогда у нас возникает, и только тогда возникает у нас чувство справедливости. Вот когда что-нибудь случается, вот как случилось, 20-летний человек заболел, и вот умирает. Рассмотрите трехчастно. Прошло, что было с этим человеком, настоящим страдает, а для будущего что будет? Поэтому это очень важная тема, о которой я сейчас говорю, что мы должны трехчастно воспринимать все, что вокруг нас происходит. Мы должны сказать себе, вот это у меня какое-то происшествие, да, какое-то событие. Это от прошлого, настоящее я это переживаю, и должен сказать, что, а как бы это было? Метаморфоза его в будущем. Тогда у нас полный охват происшествия и любого события. Только такое рассмотрение явлений рождает в нас чувство истинной справедливости. Когда мы говорим «Солнце справедливости», мы должны знать, что Солнце справедливости охватывает все три части времени. Это очень важно, да, это наш каждодневный шаг. Это вот то, что сейчас мы должны преодолеть. То, что мы должны сейчас родить в душе, что закономерность Солнца справедливости. Это есть правильное восприятие кармы, дорогие мои. Когда говорится карма и только подразумевает будущее или прошедшее, это не охват всех трех времен, да? Здесь преодолевается неправильное понимание кармы. Или любого происшествия. Вот с вами случилась какая-то радость. В прошлом, в настоящем вы так переживаете, и метаморфоза его в будущем. И это очень значительно, потому что отсюда рождается, что самое главное качество. Это качество именно интенсивного переживания справедливости. Откуда происходит справедливость, вы должны знать от древнего Сатурна. И когда человек теряет чувство справедливости, стареет, но не молодеет. Да? Потому что когда говорится о будущем, в будущем справедливость рождает только свет, благодать, радость и молодость. Да? Мы должны чувствовать, дорогие мои, что в будущем, когда мы смотрим, если мы правильно воспринимаем будущее, мы должны сказать, в будущем мы будем юными все. Почему Рафаэль, когда рисует маленьких детей, да, вокруг сестры Мадонны, да, это все молодость, дорогие мои. Духовный мир – это молодые все, маленькие головки детей, да? Это наша душа, которая в духовных мирах все время молодым представляется. На будущее смотреть, как удивительное солнце справедливости действует, да, у нас. То есть все положительное. Поэтому трехчастное восприятие всего происшествия, это имеет огромное значение. А когда рождается это в нас? Когда мы непрестанно чувствуем голос совести и раскаяние. Раскаяние освобождает от личного, от эгоистичного и привлекает именно сверхчувственные потоки. Поэтому, дорогие мои, изучение духовной науки – это единственное утешение. Доктор говорит удивительные слова, хорошие, я хочу это прямо цитировать. Читая духовную науку, ни одна душа не остается без утешения. Знаете? Когда вы читаете, вы уже принимаете утешение. Ни одного человека не оставляет равнодушным. Все принимают силу утешения. И утешение мы должны раскрыть скобки. Об этом мы сейчас говорим. Поэтому я еще раз хочу повторить. Очень важно воспринимать трехчастно то, что вокруг нас, события или что-либо. Да? Прошлое, настоящее, будущее. В этом сквозит именно солнце справедливости. Тогда мы правильно восстанавливаем наше душевное состояние, в равновесии приходит только душа. Только таким образом. И это связано, разумеется, с глубокими тайнами. В этом великая тайна, что, как, о чем я просто хотел добавить, что когда начинается 20-е столетие, совершенно новые требования, это новые требования, разумеется, подготовка к тому, чтобы мы восприняли бы именно восприятие космического Христа. А чему? Разумеется, есть много ответов на это, но я сейчас хочу выделить одну очень значительную социальную проблему, дорогие мои. Вот мы сказали, животные через 400 лет уходят от Земли. Луна не даст свою астральную силу, не даст животным. Мы ничего не можем дать животным, потому что у нас не будет избыток. Я говорю о тех людях, которые вообще ничем не интересуются, кроме эгоистических таких, да, вопросов, да, приходящих. Животные от нас ничего не будут получать. И тем самым от Луны ничего не будут получать. И животным ничего не остается, как уйти в земной мир. Они не уничтожаются, но просто они покидают физическое существование на Земле. А почему я это говорю? Потому что приходит время, когда человек не захочет жить на Земле. Обратите внимание, я сейчас и по-другому говорю. Человек не захочет жить на Земле. Почему? Потому что гигантских размеров будет принимать беззаконие, бессовестность, зло и нарушение всякой справедливости. Настолько ужасно будет социальное состояние, что человек не захочет быть на физическом теле. Это зло, это несправедливость и сильная выгонит человека из земли. И человек сам тоже не захочет жить на земле. С чем это связано? Это связано с большими испытаниями человеческой души. Вы должны помнить, что мы сейчас находимся в пятом круге, да? Это пятый круг, это сегодня. Потом мы должны пройти шестой круг, потом седьмой круг, да? У вас есть это? После седьмого круга мы переходим уже пять печатей, семь печатей. В эпохе семь печатей. Это шестая коренная раса. В шестой коренной расе, в первой и третьей, мы заканчиваем наше физическое пребывание на Земле. Мы будем на Земле пребывать эфирно. Руководить эфирно, из эфирного царства руководить нашим физическим существованием. Но мы не будем в нем находиться. Мы будем вовне. Но для этого будут огромные причины. Причины социального трагизма. Что я имею в виду? Огромная несправедливость, которая течет со стороны правящих людей, со стороны олигархов. Они уничтожают совестность, справедливость, честность, доброту, милосердие, сострадание. И на земле будет господствовать только зло, несправедливость, эпидемии, болезни. И человек не захочет жить на земле. Что этим искореняется, дорогие мои? Этим искореняется, я уже вам сказал, солнце справедливости. Я сейчас нарисовал вам картину с ужасной стороны, с негативной стороны. А что происходит положительно? Положительно происходит то, что человек должен преодолеть чувство родственности к земле. Не только чувство родственности к своему народу, к какому-то уголку земли. Искореняется чувство родственности земной. И человек должен воспринять, что его родина не на земле. Вспомните евангельские слова. Царство мое не от мира сего. О каком царстве говорится? Можно было сказать, царство наше – это земля. Это Россия, Германия, Италия, Грузия там, и так далее, да? Вот из этого чувства полностью высвобождается душа, потому что на земле не будет ничего родственного, ничего кроме родственного, а будет Господь только деньги, только несправедливость. И это социальный ужас, когда наступит, человек сам не захочет находиться в своей стране. И поэтому, дорогие мои, Христос сейчас стоит в эфирном. В эфирности присутствия Христа говорит о том, что он как бы инспирирует нас. Постепенно изучайте вашу настоящую родину. Ваша настоящая родина, которую вы сейчас можете воспринять, это эфирная страна. Это эфирная сфера, где стоит Христос, который говорит, «Царство мое, это ваша родина, царство мое, не от мира сего. На земле будет Господь зло». Пример. Да, великий пример, это Апокалипсис. Когда вы читаете к концу, когда подходите к Апокалипсису, посмотрите, что будет твориться на земле. Вся страшное катастрофическое состояние человеческой души, аморальность, абсолютное зло, абсолютное неправильное мышление. Ничего духовного, только физическое, только безнравственное, да, только несправедливое. Вы меня простите, любой олигархи все, они живут этим законом. Они сейчас пока у них это личина, маска. А когда они снимут эту маску, о котором говорит пророческий Яков Бьоми, в 1612 году он написал это. Придет время, когда люди снимут маску и покажут свое, что они будут полностью полны Люцифером и Ариманом. Доктор говорит, человек без духовной науки, без Святого Духа, без Солнца справедливости, это Люцифер и Ариман. Блуждающий Люцифер и Ариман. Посмотрите конкретно, как те люди, которые живут без духовной науки, они к этому стремятся. Они стремятся в болото материализма. И это болото даст свои плоды. На земле невозможно будет дышать. Невозможно будет жить на земле. Земля со своим злом выгонит всех людей, которые идут правильным образом. Посмотрите, что сказано в Евангелии. Даже в Матфея, это даже от меня до Апокалипсиса. 24 глава, что если вы будете находиться на горе, не спускайтесь на землю. Что на верхушке горе как жить? Это же образное выражение, правильно? И потом в Апокалипсисе сказано очень великое слово. Мой народ, выходите из этого города, где Вавилонская блудница будет жить. Совсем не разветвление не справилось. На земле невозможно будет жить, дорогие мои. К этому времени мы уже должны осознать, что наша Родина – это Родина Царства Ангела, где стоит Христос, который прививает нам чувство любви, чувство Родины в ангельских царствах. Апокалипсис говорит, выходите из этого города. Там Вавилонская блудница в центре. Вы посмотрите, что социально происходит в парламентах. В любых, не только у вас, у нас, везде, в Америке, что там творится, и это постепенно они приближаются к осуществлению всех тех идеалов, о которых говорит Апокалипсис. Поэтому мы должны знать, наша Родина, дорогие мои, это божественный мир. Нас должно пробудиться. Не захотим, зло заставит нас. Мы не захотим больше жить в таком атмосфере, где будет Господь зло, не справляться все эти неположительные слова, ценности. К этому времени, если люди не захотят пробудить себе божественное царство нашей Родины, да, они вынуждены будут выйти из этого. Зло выгонит их через год, через страдания. Но все будут выгонять, всех тех, которые люди, не конструкции. Потому Господь сейчас стоит в царстве ангелов, чтобы родить нас истинное чувство нашей Родины. Там, где Он, там находится наша Родина. Мы должны просто это осознать. Через 8.32, через изучение духовной науки. Духовная наука рождает в нас чувством истинного. Истинная Родина, истинная радость. Об этом Господь говорит, я есть свет. Господь говорит, я есть жизнь. Жизнь на земле приходящая. Моя жизнь – это вечная жизнь. Поднимитесь на царство ангела и почувствуйте, что жизнь ангела – это наша жизнь. Поэтому только духовная наука спасает людей, дорогие мои. Те люди, которые сейчас не могут подойти, подойдут в следующий раз, в следующей инкарнации. Но те люди, которые действительно люди, они непременно подают. большим болем и страданием, но все равно победным, человек непременно пробудит в себе чувство истинной родины. И это большая, большая драма перед человеком, дорогие мои. Потому я сказал, если мы трехчасно будем рассматривать, да, тогда мы сможем восстановить в душе солнце справедливости. Будет ли что-либо несправедливо? Ничего не будет несправедливого. Потому что существует солнце справедливости, которое охватывает все три времени. Прошедшее, настоящее и будущее. Вот я вам нарисовал трагическую сторону нашего будущего. Но без духовной науки это будет действительно трагедия. Это не будет драма, это будет полная целиком трагедия. А если мы представляем, что существует и правит всем миром солнце справедливости, все в справедливости находится. Каждый человек будет получать свою карму по заслугам, да? Поэтому, дорогие мои, у нас нет другого выбора. Мы должны изучать духовную науку. Нет другого выбора. Только духовная наука спасает нас от пригвожденности к земле, к тому клочку земли, где мы взращиваем чувство родственное, да? Российская душа. Это все в прошлом будет. Надо преодолеть все эти ценности и возбудить себе дух, именно ценности непроходящие. Это один из самых важных аспектов, почему Христос находится в эфирном царстве. Потом, что будет потом? Как вы должны вспомнить, потом Христос придет в астральном теле. Возвещается в чувство Родины. Потом еще выше, выше, до Святой Троицы. Как сущий в недре Отче. Вот к такой высоте призывает Господь, и это сказывает удивительно, это 17:26, дорогие мои, Евангелие от Иоанна. Та любовь, которую ты возлюбил меня, вот эта любовь будет в людях. То есть воля его поднимется в нашем сознании до Царства Святой Троицы. Будьте совершенны, как Отец ваш совершенный, да? Потому, дорогие мои, мы немного, я хочу повторить, чтобы мы не оторвались полностью от того. Когда мы мыслим днем, все это мышление улетучивается. И люди имеют имагинацию. Пробуждается имагинация. В духовном мире имагинативная сила освобождается от своей деятельности. Потому что физическое тело устраняется, значит, имагинация, где работать ее? Начинает на духовном, да, работать. Тогда пробуждается имагинация, возвращается до инспирации, интуиции, да. Но до этого эта сила тратится на физический орган, если это неправильно, рождаются галлюцинации, да. И поэтому, дорогие мои, самое главное, укрепить через Святой Дух силу имагинации. Это есть молодость в нас. Я это хочу отсорить, потому что когда мы изучаем духовную науку, мы увеличиваем силу имагинации, значит, мы тратим определенную силу на наши органы внутренние, у нас остается избыток. Это избыток есть залог нашей юности и сверхчувственного сознания. Да. Огромное благо только через утешителя. Поэтому удивительно, дорогие мои, что только в Евангелии от Иоанна спросит очень сильная тема об утешителе, да? Когда мы в духовной науке изучаем миссию именно Святого Духа, мы начинаем воспринимать, что значит крещение Святым Духом и огнем. Я хочу одно еще слово вставить и с вами заканчиваю беседу, потому что мы сказали, что в элементе огня тепло сквозит истинная нравственность и мораль. Значит, те люди, которые не имеют этого огня в сердце, они не имеют приток нравственности. Потому в Евангелии сказано, что должны быть вы или очень холодными, или очень горячими. это горячесть и есть пламенное сердце, которое привлекает в себе моральные потоки из божественного мира. Поэтому быть равнодушными сейчас это большое зло. Надо быть очень теплыми, да? Сердце должно гореть и воспринимать истину. И ради истины преодолевать все прошлые ценности, преодолевать и призывать новые. А новый заключается в том, что мистицизм тоже преобразовывается, и оккультизм тоже преобразовывается. В мистицизме человек должен воспринять уже совсем по-другому, что в человеке может войти Бог. Это совсем другое понимание, другая интенсивность, потому что Павел же говорит, не я, но Христос во мне. А мы сейчас прибавляем, Христос находится в божественном в Я, в нашем божественном Я находится. Это другая установка. Христос во мне, и Павел добавляет, Христос во мне действует. Вы замечаете неправильное выражение Павла, да? Ну и что апостол Павел? Сейчас он по-другому сказал, разумеется, сказал бы так, как это в духовной науке надо говорить, да? Обратите внимание, это очень важно. Когда Павел говорит, это не значит, что вот Павел говорит и все. Надо понимать критично. Павел говорит, Христос действует во мне. Это неправильное значение. Не я, но Христос во мне, надо еще добавить слова. Если мы не добавляем, то мы не переходим в 20-е столетие, то есть 21-е и так далее. Да? Что мы должны здесь сказать? В нашем Я входит Христос. А это невозможно без 8.32. Без нашего познавания истины. Когда мы познаем истину и раскрывается в нас Божественное Я, это и есть Христос в нас. То есть, не я, но Христос во мне не совсем правильное выражение. Мне должно сказать, мое Божественное Я и есть Христос, который действует во мне. Это мое Божественное Я действует, которое называется совершенным уже Спасителем. Становление человека во Христе, это и есть наше Божественное Я, познается не только как наше Божественное Я, а когда мы познаем, что Божественное Я и есть Христос, осуществленное наше Божественное Я есть Христос, тогда мы уже правильно понимаем, не я, а осуществленное Божественное Я в нас есть Христос. Уже мы соблюдаем принцип свободы. Значит, когда выражение не, или идея не соблюдает принцип свободы, это неправильное выражение. Поэтому я не критикую Павла. Просто Павел сейчас, я полностью уверен, в 20-м столетии сказал именно так, как я сейчас вам говорю, из духовной науки, разумеется, не от себя. Когда мы познаем Божественное Я, значит, наше сознание возносится, а это, дорогие мои, связано с колоссальными перспективами. Немного скажу и все же свою картину обрисовать. Дорогие мои, в чем заключается задача 20-го столетия и 21-го столетия относительно восприятия Спасителя? Мы должны совершенно точно, научно точно поставить вопрос, кто есть Христос? 100 миллиардов галактик. В каждом галактике, в каждой галактике, 100 миллионов звезд, и все они населены божественными существами. Сколько же получается, дорогие мои? Одна галактика, 100 миллионов миллиардов звезд, все населены божественными существами. Это одна галактика. Вторая. Андромеда галактики, потом что? И 100 миллиардов галактик. Сколько же звезд вообще? А сколько божественных существ? Несметное, да, число? Это сон божественных существ, да? Творец всех галактик, всей галактики. Все 100 миллиардов галактик творец. И есть Христос. Это ведь наше божественное Я. Не больше, не меньше. Да. А что значит «не я, но Христос во мне»? Не я человеческое, а божественное «я» который является осуществленным Христом в нас. А Христос и есть Творец всех 100 миллиардов галактик. Хочешь, не хочешь, для него присоединить. Твое Божественное Я есть Творец всех 100 миллиардов галактик. Так получается. Я не виноват в этом. Разве Евангелие от Матфея, 5 глава, не заканчивается этим словом? Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Что, в одном направлении? Или во всех направлениях? Это величайший добродетель сострадания, величайший добродетель благоволения, если перечесть всех добродетелей, да? И, но это и мощь творится. Дела, которые я творю, ты сотворишь. Кто сказал? Не я же говорю. Задача с 21 столетия состоит в этом. Поставить правильную цель нашего мышления, нашего идеала. Что Господь есть Господь, Творец всех галактик, а наше Божественное Я, когда осуществляет все свои возможности, является Христом. Этой задачи не было, дорогие мои, до 20 столетия. Люди говорят так, я смиренный, полный всех этих недостатков, я не имею права поднять глаза, а Христос, Господь, Троица, это все совершенство, все, это полностью меняется, становится идентичным, приходит идентичным мыслям. Я и ангел одно, я и серафим одно, потом возвещается. Это не было, этой смелости даже не было. Человек даже не мог это допустить, не то что осуществить. Потому как прекрасно сказано, да, Евангелие, я всегда это вспоминаю, податель духовного мужества. Да? Утешитель, это одно, но податель духовного, мы не имеем это мужество сказать, что я и Христос одно. Есть один цикл, который заканчивает прямо так. В нашем «Я» входит Христос. И как солнце физическое мы видим, а в центре Христа, так и в нашем центре нашего «Я» сияет Христос. Поэтому оккультная задача восприятия Христа ставит гигантские задачи, и кроме реинкарнации никак нам это не приобрести, да? Поэтому мы очень точно, хорошо знаем, что замечаются слова великого Павла. Не я, но божественный нашим я, осуществленный Христос. Это есть не я, но Христос вам. Я сейчас чувствую, что еще многое хотел бы я сказать, но надо перевести в следующий.
Все,
наилучшего.